Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Радиоантология современной русской поэзии» стихи московского поэта Германа Лукомникова.
«Милые, добрые, жалкие мы, славно пируем во время чумы».
«Что ж вы, гады, судите? Ведь судимы будете! А вот мы не судим, да не судимы будем!
Пусть вокруг моча да говна, зато жизнь у нас духовна!»
Герман Лукомников, минут через 20. Начнем же с другой темы. «28 октября исполнилось 80 лет со дня рождения режиссера Романа Виктюка. Он – народный артист Украины и России. Ставил спектакли во Львове, Вильнюсе, Ленинграде, Одессе, Таллине, Москве, Киеве. Голос Виктюка не раз звучал на волнах свободы. В 1997 году Ирина Колесникова записала в Киеве для «Поверх барьеров» репетицию спектакля в постановке Романа Виктюка.
Роман Виктюк репетирует со своими постоянными украинскими актерами Адой Роговцевой, Екатериной Степанковой и Александром Тюбой спектакль «Бульвар заходящего солнца» по пьесе американских драматургов Брекета, Маршалла и Уайльдера.
Вся моя жизнь – это и есть подготовка к репетиции. Я думаю, что любой текст, который ты берешь в руки и предлагаешь артистам, он из твоей магии, из твоего подсознания, из твоей подкорки, потому что тогда и рацио становится нормой твоего существования. А в мире, в вечном разуме, все есть, и только нужно уметь слышать. И когда Булгаков говорил о том, что рукописи не горят, здесь не материальная какая-нибудь фраза, что вот бумага есть, и она уж так там чем-то намазана, что она не может загореть. Нет, эти все тексты, они на небесах, в вечном разуме. И творец в тот или иной период жизни государства, своего народа, эти шифры, должен пеленговать. Или ты проводник тех идей, которые есть в вечном разуме, или ты о них забываешь, о второй реальности, и ты занимаешься только реализацией себя, своего ума, своего таланта. И тогда воображение для тебя самое главное. Тогда карьера для тебя главная. Тогда успех для тебя важен. А когда ты проводник идей, то важно, ты слышишь или нет. А не слышишь только тогда, когда твой организм, он как бы засоряется политическими, экономическими проблемами, проблемами устройства своей жизни. Деньги, деньги, деньги. Тогда ты занимаешься суетой, а не думаешь о переходе в вечность.
Женя, не осознавай. Все пропускай мимо себя. Пошел дальше. Пошел наверх. И только, Женя, стой, и оно само пойдет. Женя, ну такая энергия, что не надо ничего делать. Вот я ходил, вот я приложил. Оно пошло, я забрал сразу. Женя, нет логики. Ты делаешь логикой все. Ты все ищи антилогика. Когда энергия управляет миром больше, нежели мысль. И распространяй на пространство. Ты так распространялся, что раздался звонок. Ты виноват в этом. Раз, два, и... Поворачивайся к нему, будет неправда. Все как. Для меня, Женя, все время. Два разных, Женя, поколения. Ты еще можешь силой убеждения слов кого-то убеждать. Все одинаковы. Только ты один и избрана жертвенность. Больше никто. А когда ты тот, который уборщик, которого жалко, я говорю, Боже, что ж так человек мучается? Наоборот. Только уже пошло, только протянул уже звонок, он вершит мирами вокруг ады. Вокруг, а не только внутри. Понимаешь? Ты отгоняешь то, что вокруг дома, где она находится, в обиталище. Это гораздо сложнее, чем вот здесь бороться с адой. С ней ничего бороться. А, да, великая. Трубка у нее в руке. Она ждет этого звонка. Никого, кроме трубки, у нее нет. Все время должно быть кино и реальность. Кино и реальность. Тогда прекрасно. И непонятно, где кино, а где реальность.
Ты стоишь на берегу речки, держишь камень в руке и бросаешь. И вот сколько кругов образуется в результате броска этого камня, и есть талантливость твоей руки. Также точно и спектакль. Если в нем этого броска нет, то искусство, оно приобретает однозначность. А мне кажется, что замечательно и прекрасно, когда есть многомерность, когда есть много кодов, много шифров, когда есть тайна. А тайна не имеет разгадки.
Я говорю, Ада, мы начинаем репетировать с момента танца. И ты видишь, ты так молода, Роговцевич, ты можешь начинать съемки с танца.
Я буду играть с Соловей. Я снова буду сниматься.
Ничего нету, паузы! Пауза, сняла руку, пошла вперед, усиление. Пошла! По прямой. Вот, теперь спокойно заворачивайся. И шесть, три, руки, копы. Я ж вчера кричал, она идет вниз, идет яма.
Раньше я умозрительно понимал постулат Достоевского о том, что страдание – это есть путь к радости. Но я всегда пропускал среднее звено одоления, преодоления этого страдания. А когда как-то жизнь так все поворачивала, что ты и это проходил, то я никогда не отчаивался. Я всегда знал, что впереди есть озарение. И ради этого озарения стоит предыдущая вся жизнь. Мук, отчаяние, слез. Конечно.
Вы часто любите повторять на репетиции: «Тише, а то меня Бог оставит».
Да, конечно.
Вот я хотела спросить вас, а как вы совмещаете вот это вот святое, божественное и игру, театр?
Та форма игры, которую я предлагаю, она связана с ритуалом. А ритуал – это то, с чего начинался культ. А культура, она истоки берет у церковных стен. Поэтому ритуал меня интересует просто больше всего.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вместе с киевской радиожурналисткой Ириной Колесниковой мы присутствуем на репетиции режиссера Романа Виктюка.
Вот она говорит: «Соломея, вот все, Соломея, ты услышал, пошел и выполняешь ее как бы внутренний
вот,
заказ.
Поэтому
ты
у меня
несешь
здесь
уже маски. Оттуда».
«Да».
«Ада, осторожно, иди длинно, я же тебя умолял, иди еще раз. Лево, право. Выходи вперед. Это сцена уже твоя. Крутись, пошла, и отвороты. Крутись, Адочка, не ходи прямым ходом. Все время, Ада, пошла еще. Адулечка, это есть вход в другой век. Белое – это любовь, это стезя любви. Все. А экран выдерживает любовь, как ничто в мире. На нем все истории любовные. Поэтому ты в эту реку любви вступила. Поняла, Адулечка?
Да,
ты будешь вальс с двумя головами. Соломея! Это любовь не с плотью. Артистке плоть не нужна. Нафига она ей нужна? Пошла. Таквенно, таквенно. Все американские кинозвезды за тобой.
Я хочу, чтобы ты это повторил.
Вот так, спокойно. Парам-парам-парам. Де же тем де каторзе жюйе. Парам-парам-парам. Де тужур кон ашет о рабе. Парам, парам,
парам, des petits en voilà par paquet. Когда вы себя по-настоящему почувствовали режиссером?
С первого шага, когда я начал во Львове на третьем этаже собирать ребят со всей площади. Рынок – это центр города. С ними ставить спектакль. Это было во Дворце пионеров. Руководитель этого кружка была удивительно тонкий человек, артистка, педагог Надя Михайловна Половко. Я не знаю, каким образом, я никогда ее об этом не спрашивал. Она мне доверяла репетировать с моими студийцами, друзьями в разные отрывки. Я помню, что это было на «Беспреданнице» Островского, когда я репетировал с двумя моими студийцами моего же возраста, и вдруг какая-то была, может, это секунда, а есть такое украинское слово прекрасное «мыть», «мгновение», когда я вдруг услышал тексты, которые мне никогда в голову не могли прийти. И я их начал быстро проговаривать, потом слушать и опять говорить. Я никому об этом не сказал. Только ребята закричали: «Какой он умный! Надя Михайловна, он такое говорит!» А я присел тихо и думал, или я схожу с ума, но у меня было такое, наоборот, ощущение полета, легкости, счастья.
Я не попугай!
Все вместе! Хорошо, хорошо!
Я не попугай.
Вы вместе все, вот так все просто. Вот это идеально.
Мало того, что ты заперла меня в эту золотую клетку.
Паша.
Ты еще всерьез хочешь сделать из меня своего ручного попугая.
Вот теперь смотри на тряпку. На тряпку все смотреть теперь.
Мало того, что ты заперла меня в этой золотой клетке.
Смотри на клетку, на то, что ты держишь.
Ты еще хочешь сделать...
Еще!
Из меня!
Еще!
Своего!
Еще!
Ручного!
Еще!
Попугая!
Вот правильно. Эта тряпка, это ты. Ручного попугая! Да! Да, истерики! Я хочу примирения! Я мучаюсь! Я ненавижу тебя! Страсть! То, что я с ней вытворял. Рука-голова, локоть на колено. Сюда. Привычное становится противным. Но я это делаю, Ашмёд.
Профессия режиссера – это жестокая профессия, это жестокий человек.
Жестокий? Нет, по отношению только к себе. Прежде всего, потому что тогда есть величайшая требовательность по отношению к тому, ты и система, ты и те люди, которые эту власть реализуют вокруг тебя. Тогда ты все время должен быть как бы в конфронтации с этой структурой. И я думаю, чем хуже в обществе, тем это дает большего полета и большей возможности или прыжка к небу, потому что тогда тебе земля не нужна. Земля – это тот батут, от которого ты отталкиваешься. Но ты должен знать, что ты не идешь в ад. Там очень легко найти эти дырочки, государство их тебе готовит, эти воронки. А ты прыгаешь вверх, где есть тайна. Здесь магия, здесь вечность. Там нет границ.
Это ее голова, а это я с тобой разговариваю.
О, как ты груб, Джо. Раньше ты со мной так никогда не говоришь.
Да потому что раньше ты не твердила по тысяче раз одно и то же. И я-то пострадаю сейчас. А что, самой нельзя позвонить? Я ведь и самой нельзя позвонить. Я что, самой нельзя позвонить? Иногда надо бояться, самой нельзя позвонить. Еще раз.
Но ты должен меня понять. Скоро должны приехать от Демиля, чтобы забрать наш сценарий.
А что, самой нельзя позвонить?
На экран.
А я безвестный сценарист, ты это хотел. Вот так.
Почему же безвестный?
А да почему ты по него попадаешь в глупость своей?
Ты... О, как только пришло слово «слава» и «деньги», все остепениваются. Они люди денег и успеха. Это не Достоевский. 20 век.
Только давай деньги, 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 деньги. Слава, слава, слава.
Мне слава улыбается. Все двери открыты мира для меня.
Вырывайся, ада. Вырывайся, ада. Толкай его, я не погашая. Толкай его, ада. Руками и головой физически.
Ты этого не можешь.
Еще!
Ты этого не можешь.
faire. Comme si tout mon passé défilait.
Этой профессии научить нельзя. В этом есть великая трагедия этой профессии. Можно получить навыки, можно прочитать все книжки, которые написаны по режиссуре, но не быть режиссером. Можно быть режиссером и часто сёром. Ощущение тогда, что все эти шлаки, которые из тебя уходят, и дают тебе эту лёгкость. Я шучу, а украинцы даже говорят, что талант – це як гімно. Якщо воно є, то воно пливе, и воно ніколи не може потонути. Да? Поэтому режиссёр – це гімно. Вот так короткое логическое завершение нашей с вами беседы. Талант – две рисочки, две черточки, гимно.
Сцена в заброшенном кинотеатре. Да что будет быстро? Они сами торопят катастрофу. Это есть 20 век. Сперма должна быть на сцене, сперма. А если ты, девочка-писюлька,
мир лежит во зле. И проблема у человека или принять зло, или стоять в стороне, или протянуть руку и войти во зло.
J'en ai tout un seul père sur cette terre qui bat comme un cœur de
Мы слушали записи киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой, сделанные на репетиции режиссера Романа Виктюка.
Запись 1997 года. 28 октября Роману Виктюку исполнилось 80 лет. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Германа Лукомникова. Он родился в 1962 году в Баку. С 13 лет живет в Москве. Литературный псевдоним до 1994 года – Бонифаций. Автор более дюжины книг. Часто выступает в клубах и в школах.
Дорогие инопланетяне, где же вы, прилетайте поскорее, заберите меня отсюда, с этой идиотской планеты. Мне здесь все чертовски надоело, я вообще тут ничего не понимаю. Миленькие инопланетяне, может, с виду вы козелики какие? Ничего, я привыкну постепенно. Только вы меня заберите, все равно меня бабы не любят, а мужики земные лютые звери. Стихотворение. Я жил на свете 30 лет, копил впечатления. 3 года назад я стал поэт, и вот пишу стихотворение. Весь смысл жизни для меня сейчас сосредоточен в переборе словечек подходящих фраз в их многократном мысленном повторе, с помощью шариковой ручки свой голос превращая в закорючки, я в чей-то проникаю ум, поскольку я властитель дум. Пишу, допустим, слово «рвота», и вот уже тошнит кого-то. Поэзия же в том заключена, что у строчек разная длина. Не так-то просто сочинять стишки, и голова, и сердце, и кишки от напряжения делятся на части. Зато душа из испытывает счастье, когда-нибудь преодолев интриги литературных всяких мафий, мои в свет Божий выйдут книги из лона лучших типографий. Все это прочитают люди, и снова ничего не будет, ни голых двоечниц рекой, ни революции какой-никакой. Вот почему поэзия моя безжалостна, как трели соловья, вот почему мои подружки рифмы точны, как на линейке логарифмы. Пока я эту заполнял страницу, мой возраст увеличился на единицу, прилягу скоро, поору и обязательно умру. Морал, бумагу, хорошо я, стихотворение получается большое, а то обычно букв так немного, что все говорят, что тоже так могут. Еще меня ужасно обижает, что не каждая собака меня обожает. Голодный, грязный, оборванный, нищий, неужели всегда я буду в говнище? Так называемых нету денег, на кухне хлещет вода из крана, и хотя совершенно пуст холодильник, по лицу снуют обнаглевшие тараканы, плюю в потолок, за спиной планета, прогноз погоды, конец света, а я как некий маньяк ищу всему словесный знак, известный деятель искусства, я в чьи-то проникаю чувства, как вирус портит нашу кровь, неся расплату за любовь. Быть может, это не этично, зато ужасно поэтично. Ради оригинальной формы порою порем всякие вздор мы. Кончились женщины и продовольствие, только и осталось два удовольствия: бисер букв на строчки нанизывать, да еще как в детстве заниматься анонизмом. Бедное мое тельце, не поможет тебе президент Ельцин. Впрочем, куда это меня занесло, созвучий глупое весло? Ах, до чего же все-таки невелик выбор фонем в человеческом языке. Господи, я сейчас собьюсь на верлибр или какое-нибудь заумное брекеке. Как притягателен старый смертельный трюк, страсти, мордасти и прочий жестокий труд. Я имею в виду искать веревку и крюк, чтобы сказали люди, он лих и крут. А я хочу, чтобы всюду росли цветы, не для продажи, а так, для красоты. Я бы хотел, чтобы отныне во веки веков вам попадались яблоки без червяков.
Такое происходит, солнце всходит и заходит.
Снизу твердь и сверху твердь, всюду жизнь и всюду смерть.
Тра-та-та-та-та-та-та,
мир спасает красота. Человек нежней цветочка, так легко его убить, может нам любой дракончик руки-ноги откусить.
Что за крики, что за хруст, уважаемый прокруст? Мы закусаем вас до крови, до кости. Добро пожаловать в театр жестокости.
Которые тут временные, слазь,
да я рвущемуся к власти, навластвоваться в сласть.
Согласно всем драконовским законам, дракона победив, я становлюсь драконом.
Любо встаю с бицепсом, с бицепсом и трицепсом.
Пошел, купил себе сметанки, а где-то грохотали танки.
Дал мне по морде какой-то урод. Ясное дело, преступность растет.
Сижу я в Большом театре, наблюдаю «Лебединое озеро» балет. Соседка справа щелкает на калькуляторе, сосед слева перезаряжает пистолет.
много расплодилось всякого сброду. Кто-то вон на дереве повесился и висит. Портит воздух, портит вид, портит аппетит. А я ведь так люблю природу.
Полжизни по лжи, полжизни не по лжи. Потом опять полжизни по лжи.
В том, что мы объелись крема, виновата вся система.
Милые, добрые, жалкие мы, славно пируем во время чумы.
Что ж вы, гады, судите? Ведь судимы будете. А вот мы не судим, да не судимы будем.
Пусть вокруг моча да говна, зато жизнь у нас духовна.
Спасибо за контрольный выстрел. Он все существенно убыстрил.
Мы уселись на насест. Почему нас кто-то ест?
В прекрасном и яростном мире я делаю харакири. Всплыло со дна 100 тонн говна. А вот теперь еще одна.
Отрубленную голову подняли над плахой, а она улыбается и шлет всех нахуй.
Палиндром. Я не молчу, оно учло меня. Аисты в стаи, аисты в стаю, аисты в стае, аисты в стаи, аистов стая, вот аистов стая, вот аистов стаи, сколько аистов стая, в стае 100 аистов, 100 аистов в стае, аистов в стае 100. Эх, в старину все было не такое, все было такое старинное в старину. В настоящее время я не служу в армии, не сижу в тюрьме, не лежу в сумасшедшем доме и даже не хожу в школу. Или, 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 или.
Почему я не летаю?
Я летаю.
Да-да, ну-ну,
Ну да.
Да ну. Ну да. Да ну. Ну да. Да, ну. Ну да. Да ну, зануда.
Так-так. Вот-вот.
Вот так. Так вот. Так вот. Вот так вот.
Вот так вот. Вот так-так.
Московского поэта Германа Лукомникова в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Современная музыка, композитор Александр Левин. Он родился в Москве в 1955 году. Учился в Академии музыки имени Гнесиных. С 92 года живет в Англии, сотрудничает с престижными британскими и российскими театрами и музыкальными коллективами.
Начиная с самого раннего моего детства, моя жизнь была связана с музыкой, со звуком. И по счастливой случайности моя мама отдала меня в музыкальную школу. В то время это называлось музыкальной школой имени Гнесиных. Со мной учился мальчик, который называл себя композитором. Его мама шила ему жилетку, костюм. Он был очень скрытным. У него всегда был в руке карандаш, ластик. Он все время звонил куда-то по телефону и бормотал загадочно: «Стравинский, Стравинский, Шостакович». Я был просто поражен. Это было настолько отлично от меня, от моего мира, что я видел вот в своем сокласснике, в своем соученике, хотя он был старше, уже взрослого композитора. В один момент он меня спросил: «Александр, а ты пишешь музыку?» Я сказал: «Да, конечно». Потому что у меня всегда было что-то в голове, я просто с готовностью согласился. «А ты мне покажешь свою музыку?» Я говорю: «Конечно, обязательно покажу, когда-нибудь». И вот шли годы. Я учился тогда в классе фортепиано с замечательными педагогами, но в то же самое время мне что-то хотелось сказать самому от себя лично. Я стал пробовать. Я стал пробовать писать. Я всегда спрашивал, что меня связывает с хоровой музыкой и почему написание музыки в сочетании с голосом меня так волнует и будоражит. Когда я был маленький, когда я учился в школе, я ненавидел хоровую музыку. Приходя из школы после занятий, я сидел на кухне, где вещала радиоточка, маленькое радио. Я слышал исполнение Уральского народного хора. Вот эта огромная масса, которая пела. И беспрерывно гром гремел, ревела буря, дождь шумел. И вот эта махина, этот огромный человеческий корабль из этой маленькой радиоточки спускался на меня. Я тогда не мог понять, что происходит, но мне было страшно. Он меня подавлял. Я слушал музыку Моцарта, Бетховена. Я чувствовал, что эта музыка меня возносит. Но когда я слушал хоровую музыку, я понимал, что эта музыка меня подавляет, делает из меня ничто. Я тогда был ничто. Что меня связывает с хоровой музыкой? Почему я занимаюсь этой музыкой? Что есть слово? Для меня всегда было большой тайной сочетание звука и голоса. Что есть голос? Какой первоисточник голоса? Как голос формируется? Как он формируется в слове? Стихи — это то, что мы слышим. Слово вдохновляет. Сама ритмика слова, возможно, тоже вдохновляет. Но это как бы две субстанции, которые идут вместе. Прекрасные слова и прекрасная музыка. Так для меня стал вопрос, что является первичным? И как слово может интегрировать музыку, и должно ли оно интегрировать? И что должна делать музыка? В самом начале 2000 года я приехал в Москву, где я планировал записать свою новую хоровую музыку с государственной капеллой Валерия Полянского. Позже Валерий подарил мне запись, свою запись с литургии Рахманинова. Я сразу не слушал эту запись, я ее послушал потом позже, в Лондоне. Я знал эту музыку. И вот как-то я ехал в машине и вставил кассету, это было на кассете, и начал слушать литургию Рахманинова. Спустя несколько минут мне пришлось притормозить, я встал у обочины. Что происходило на этой записи, что происходило в этой музыке? Я услышал, как огромный хор, может быть, из 80, а может быть, больше человек, в акустике Смоленского храма исполнял гениальную музыку Рахманинова. И я снова услышал эту мощь, этот человеческий линкор, инопланетный корабль. Но не тот, который спускается, а тот, который поднимается и приглашает на борт всех желающих. Мне довелось быть в Москве, и мы с Катей, с моей женой, поехали в храм в новую деревню, на могилу отца Александра Мени. Мы не были в этом храме очень много лет. Мы уже опоздали, мы приехали к концу службы, литургия уже закончилась. И вот мы стояли в храме перед иконостасом, просто стояли и молчали. Сами как-то с собой полились слезы. Мы вышли на улицу. Я понял, что по возвращении в Лондон я буду писать литургию Иоанна Златоуста. Я снова тогда вспомнил слова отца Александра Мени, которого я имел счастье знать. А отцу Александру я посвятил позже уже свою симфонию молитв. Это сборник молитв отца Александра Мени, который я взял и положил в основу этой симфонии. Она называется «Praise for Mankind» — «Молитвы за человечество». Позже мне удалось записать эту симфонию с великолепным английским хором «Tenebra» — камерный хор, возможно, один из лучших в мире. Это 19 человек, 19 профессионалов, каждый из которых имеет редкий голос. И если стоит дирижер, ему нужно создать атмосферу тончайшего пианиссимо. И тогда каждый обладатель этого голоса должен сначала услышать эту акустику, эту тишину, и потом впустить в эту тишину часть своего голоса, не переставая слушать. Вот что есть этот хор «Tenebra». Четверть века я живу в Англии. О модернизме можно говорить много, но с того момента, как я понял, что хоровая музыка — это то, что мне очень близко, созвучно, и в чем я могу себя выразить, утвердить и что-то сказать. К концу прошлого столетия я пытался писать много хоровой музыки именно в этом русле, но я всегда понимал, что интонация, она искажена диссонансом. Если мы вспомним Нововенскую школу, гениальных учеников Шонберга, которые практически перевернули с ног на голову всю европейскую музыкальную культуру, разрушив тональные центры, переосмыслив гармонию, то мы увидим интересную вещь. В хоровой музыке очень важен тон, очень важна гармония, от которой ты можешь отплыть очень далеко, но ты всегда приплываешь к этому хору, хор, который называется «Гармония». Есть переосмысление в атональной музыке, когда дисгармония перестает быть дисгармонией. В хоровой музыке были бы такие попытки, но сегодня все больше и больше композиторов возвращается к этой традиционной гармонии. Когда я делал магистерскую диссертацию, любые какие-то отклонения в сторону написания тональной музыки назывались таким презрительным иностранным словом «пастиш» — музыка прошлого или копирование какого-то определенного композитора прошлого. Реальная моя музыкальная карьера как композитор началась в Англии. Мой первый заказ поступил от BBC Singers. Это 24 профессиональных певца. Это хор, который работает на BBC, это профессиональный хор. Мне поступил заказ написать одно единственное хоровое произведение. После того, как произведение было написано, с большим воодушевлением отрепетировано, исполнено, транслировано, я положил это произведение в основу своей магистерской диссертации. И когда известные композиторы сидели напротив меня, обсуждали мои работы, в частности, это произведение, они мне сказали: «Вы понимаете, Александр, вот то, что вы написали, это из ряда вон выходящая вещь, мы можем вам сразу сказать. А скажите, как вы собираетесь жить? Что вы собираетесь дальше с этим делать?» Дальше пришло то, что дало мне возможность работать в колледже, который называется Guildhall School Music and Drama, где я тогда учился и делал свою магистерскую диссертацию второй год. Директор колледжа пригласил меня и сказал: «Александр, у нас есть идея постановки спектакля «Война и мир». Это очень интересная идея, я думаю, что она вам понравится. К вашему распоряжению будет симфонический оркестр и сценарий Михаила Булгакова». Как я понял, что в России этот сценарий не ставился, и как бы в России об этом мало кто знал. Возникла идея поставить «Войну и мир» в театральной постановке с привлечением музыки, симфонического оркестра и хора на сцене «Барбикан» в центре Лондона. У меня появилась возможность вернуться к русской культуре, написать музыку с английскими артистами, актерами и музыкантами. Это положило начало моей работе в этой школе как артистического директора. Я занимался с актерами. Этот спектакль шел неделю в «Барбикан». Отношения с музыкальным языком и с языком слова очень тесные. За последнее время я написал достаточное количество хоровой музыки в разных жанрах. В основном это музыка, но жанры разные и языки разные. У меня написана оратория на латыни, на английском написано много произведений, и на церковнославянском, в частности, литургия Иоанна Златоуста. Само по себе слово самодостаточно. Сама по себе музыка, естественно, конечно, тоже. Она заставляет растягивать слога. Она заставляет изменять время слова. Слово приобретает очень много значений. Оно многомерно, оно многоипостасно. Ведь если мы возьмем просто церковнославянское «Господи помилуй», в литургии Иоанна Златоуста, которую я имел счастье написать, есть ряд таких номеров, которые называются «Иктинии», где есть только одно единственное слово «Господи помилуй». В церковном обиходном пении это воспринимается абсолютно как бы комплементарно. То есть если диакон или священник в своих возношениях обращается к приходу, то хор просто отвечает: «Господи, помилуй». Это общепринято, это абсолютно нормально в художественной музыке, в духовной музыке, когда мы имеем дело с одними только этими словами «Господи, помилуй». Здесь вступает в силу магия соединения музыки и слова. Это можно услышать в литургии в разных иктиниях, где женские и мужские голоса пересекаются друг с другом, отвечают друг другу. Они берут на себя некую более смысловую нагрузку, чем та бездна, которая в принципе заключается в этих словах «Господи, помилуй». И тогда творчество обретает смысл. Я говорю не о том, что можно бесконечно петь «Господи, помилуй» на разные лады. Так поют птицы. И слава Богу, что это есть. Но тот, который создает, это «Господи, помилуй». И тот, который создает это для людей, сердце которых открыто, в этих двух простых и волшебных словах слышится бездна. Пройти этот путь через магию этих двух слов, через музыку, соединение этих слов с музыкой и обратно возвратить это в человеческие сердца.
Come композитор Александр Левин в рубрике «Современная музыка».
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Мы росли в бурное, неповторимое время. Я всегда вспоминаю те годы с нежностью и любовью. На наши стриженные головы, на худые, одетые в школьную форму тела, сыпались с неба откровения и искушения. Все это я хорошо помню. Ранний петинг, слегка разведенный спирт, краденный дубас, заточки, затрепанные учебники. Мы клево входили в жизнь. Другое дело, в какое говно все это потом превратилось.
Это отрывок из рассказа украинского писателя Сергея Жадана «Порно» в переводе Сергея Пустогарова. Жадана я записал в Вене в дни украинской литературы в Австрии для раздела «Красное сухое».
Сергей, в вашей прозе вы описываете ваши родные места, это Луганская область, отчасти Харьков. Для меня это филиал, маленький филиал алкогольного ада. Насколько эта проза автобиографична, биографична? Сколько в этой прозе вымысла, гиперболы? Ад или не ад?
Не ад. Мне вот категорически не нравится определение ад, скорее чистилище. То есть там всегда есть вариант выхода оттуда, двери выхода открыты. Что касается того, насколько это автобиографично, ну, большей частью да. Мне очень нравится описывать действительно то, что я вижу, то, что я знаю.
Ваши персонажи обычно гибнут в этом аду, в том числе в алкогольном аду. Как вам все-таки вот удалось не пересечь границу ада?
Я никогда не стеснялся учиться. У меня всегда по жизни было больше старших друзей, товарищей, учителей, чем, скажем, моих ровесников. Если ты действительно не стесняешься и не боишься учиться и признавать свои ошибки или не ошибки, или еще что-то, то у тебя как бы больше шансов уцелеть, да? Выжить вот этой как бы ежедневной борьбе. А с другой стороны, вот я смотрю, у меня много друзей, я их просто потерял. Потому что, поскольку они были там на 10, 15, 20 лет старше меня, многие из них вот просто умерли. Мне не хотелось там вот покончить, пафосно говоря, в канаве, да? Хотя, с другой стороны, вот, вы понимаете, я сейчас смотрю, я понимаю, что как бы многие из моих друзей, которых уже нет, да? Но они на самом деле как бы отошли красиво. Это была такая яркая, быстрая, короткая жизнь. То есть это все нормально, укладывается вот эту вот концепцию жить быстро, умереть молодым. Но, с другой стороны, вот, я не уверен, что я бы хотел вот повторить их путь.
Сергей, каждая литература, национальная литература, своя нервная система, свое сердце, своя печень. Какой алкоголь течет по жилам украинской литературы?
Есть две стороны этой медали. Да? То, что касается именно литературы как процесса, как сообщества, да, то, конечно, там течет водка. Причем она там течет большое количество. В этом, мне кажется, украинская и русская литература очень похожа. То есть вот у меня русская литература ассоциируется именно с большим количеством водки. Я не говорю, что это плохо. Я далек от того, чтобы повторять все эти стереотипы о русской нации, как нации алкоголика. У меня это не близко и не интересно. Но то, что литературная среда русская, это у меня ассоциируется твердо с водкой, это так. И украинская, соответственно. То есть, как правило, пьют без разбору, пьют много и пьют не очень-то умеючи. Поглощают большое количество, но при этом не открывают какие-то миры. А с другой стороны, то, что касается литературы как текста, вот мегатекста, если взять украинскую литературу, то она на самом деле очень такая вот снотлыва, как это по-русски будет сказать.
Чувствительная.
Не-не-не.
Девственница.
Да-да, девственная. Вот. Потому что существует много табу, комплексов и каких-то стереотипов со стороны писателей, которые касаются того, можно ли, собственно, вот все это выносить на страницы литературы. И поэтому на страницах литературы не так много найдешь алкоголя. То есть, если найдешь, ну, какие-нибудь такие вот богемные там вещи, да, то есть коньяк, шампанское и дорогие вина. Собственно, что мне и не нравится в украинской литературе, вот это недосказанность, вот это лукавство некоторое. Потому что я вижу этих писателей в жизни, они намного драйвовее и живее, и энергичнее, и открытие, чем они в своих книгах.
Когда мы говорим на тему алкоголь и литература, алкоголь и украинская литература, какие у вас ассоциации возникают? Имена, тексты, книги?
Ну, в первую очередь, конечно, Котляревский. Энеида. Великая алкогольная поэма. Это то, что, собственно, Венечка Ерофеев на русском материале повторил спустя сколько? 100-150 лет? Нет, даже больше.
Больше.
Да, это больше, больше. Это как бы концепция алкоголя как веселого-веселого праздника. Без чувства вот этого ада, о котором мы говорили. Скорее, все-таки, как чувство вечного праздника такого. Я его очень люблю. И действительно, он как бы наложил свой отпечаток на всю последующую литературу. Это такая матрица, с которой, собственно, все дальше и пошло, и выросло. Если дальше проводить такие параллели, ну что, в 19 столетии у нас о алкоголе не писали. писали. Если писали, то только осуждая. Те же наши реалисты, те же наши натуралисты, соцреалисты и так далее. И радость алкоголя опять была возвращена читателям, ну, наверное, уже в конце 80-х, в начале 90-х, вот, например, группой Бубабу, да, которые как бы вот эту котляревщину они подхватили, реанимировали и опять ее подняли как знамя. Да? Вот эта балаганность, вот эта карнавальность и радость употребления алкоголя. А сейчас есть, опять же, эта тенденция сползания в чернуху, сползания вот этот ад. Для меня такая концепция никогда не была близка. Я никогда как бы не занимался там пропагандированием алкоголя и наркотиков, но, с другой стороны, я никогда, опять же таки, не относился к нему как к чему-то страшному и адоподобному. Несмотря на то, что у многих моих друзей проблемы с алкоголем, я вижу, что в большинстве случаев это сознательный выбор.
Мы говорим с вами об Украине, об украинской литературе. Но Украина разная. Есть ли разное понимание отношения к алкоголю на востоке и на западе Украины?
Да, если говорить так несколько упрощенно, конечно, да. То есть на Донбассе пьют, наверное, больше, чем, например, на Буковине, да? Хотя я не думаю, что есть какие-то такие кардинальные отличия. В Украине, знаете, если говорить так серьезно, не о литературе, а действительно о каких-то бытовых вещах, в Украине большая проблема с алкоголизмом. Потому что сейчас очень активно прогрессирует детский, юношеский алкоголизм. Это действительно проблема, которую сейчас уже нужно решать, и которой никто не занимается. Потому что у нас основные производители отечественные – это пивзаводы и водочные заводы. И вот эта вся эстетика, она просто тухнет и теряется, когда ты смотришь на вот масштабы вот этих социальных проблем. Ну, я думаю, в России то же самое. Вот эти все картины, когда тинейджеры просто бухают с утра до вечера, ну, это такая обыденная картина.
Сергей, у вас есть какие-то личные пристрастия, предпочтения, вино, горилка, пиво? Шотландский или английский эль, шотландский скотч, виски, американский бёрбон?
Нет, нет. Я, собственно, сейчас почти совсем не пью. А когда пил, я пил все. Мне всегда был интересен не напиток, а процесс. Вот компания, разговоры, ситуации. Вот это какой-то безумный механизм, который включается при употреблении алкоголя. И человек, употребляющий алкоголь, ну, он более честный, он более открытый. Потому что у него пропадают вот эти какие-то фиксаторы вот эти, да? Он как бы открывается. И он более непосредственный, он более спонтанен. С одной стороны, как бы в нем открывается и много того темного, что в нем есть, но с другой стороны, он более полный стоит, то есть полноценный, да, разносторонний. Он становится таким, какой он, собственно, и есть на самом деле.
Вы перестали быть честным человеком?
Не-не, я не думаю, что перестал быть честным. Я думаю, это временно. Это временно, потому что, ну, никто из нас не становится моложе. И пить в тех количествах, которых я пил, там, например, 10 лет назад, ну, я уже просто физически не могу. А действительно пили очень много. Я об этом писал вот, даже не в тех рассказах, о которых вы вспомнили, да. У меня есть такой роман «Депеш Мод». Вот он более полно отображает вот эти вот 90-е годы. Я помню, это просто такая вакханалия алкогольная. Нам всем было по 18-19 лет, и мы просто страшно пили. Было такое непотребное алкоголизм, с которого на самом-то деле как бы много чего потом появилось. И я сейчас время от времени встречаю тех своих героев, а там события происходят 93-й год. Я на них сейчас смотрю, на самом деле я понимаю, что для них вот тот период и был как бы пиком их жизненным, когда они могли позволить себе пить столько, сколько они хотели, и, собственно, это все, что они хотели.
Сергей, вы пообещали все-таки вернуться в мир людей пьющих. До скорой встречи.
Спасибо.
I will go to dreamland. I will close my eyes and wake up there in dreamland. But tell me who will put flowers on a flower's grave? Who will say a prayer?
На вокзале старшие уже ждут нас с несколькими 10-литровыми канистрами с пивом. Они доливают в каждую по бутылке водки, взбалтывают перед употреблением, и мы выступаем за Кубком Украины. Через час пиво кончается. Боб сидит напротив меня. В руках у него стеклянная банка с остатками алкоголя. Он отхлебывает и начинает блевать прямо нам под ноги. Все смеются. Боб проблевывается и тоже начинает смеяться. Потом опять решает выпить и опять не удерживает в себе и начинает блевать по новой. Мы подъезжаем, настроение у всех боевое, и самое малое из того, чего всем нам хочется, это футбол. Мы сходим на грязном, неприветливом вокзале 100-тысячного шахтерского городка и идем за пивом. «Ты как?» – спрашиваю я Боба. «Нормально», – говорит он. «Сегодня наш день». «Еще бы», – отвечаю я. «Еще бы».
Showers, but no one puts flowers on a flower's grave.
писатель Сергей Жадан в разделе «Красное сухое». В передаче звучал отрывок из его рассказа «Порно» в переводе на русский Андрея Пустогарова. Режиссер этого выпуска Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.